Добрый день. Это программа «Релоканты» на канале Саши Плющева на Эхе. Меня зовут Эвелина Геворкян. Я психолог и специализируюсь на теме эмиграции. Работаю с эмигрантами индивидуально и в группах, поэтому знаю и на личном опыте, и на профессиональном, что это такое. Именно поэтому я исследую со своими известными гостями именно тему эмиграции, а как они проживают это, каков их личный опыт, что они думают на тему адаптации в эмиграции. И сегодня у нас в гостях человек, опытный иммигрант, скажем так, с большим опытом, а теперь еще и релокант, Максим Кац, известный YouTube-блогер и политик, общественный деятель. Здравствуйте, Максим.
Здрасте.
Ну что ж, у вас в биографии, как мне, вот как специалисту стало интересно, есть опыт не просто, и что самое важное, вот этой релокации и отъезда в связи с войной из России, но и опыт переезда еще ребенком, а потом возвращения. И, в общем, очень это интересно,
да.
Что вы думаете об этом.
Детская эмиграция была, это, конечно, такая тема очень не классная, я вам скажу. Детям переезжать трудно.
Угу. Ну, на этот счет есть всякие, как сказать, то ли мифы, то ли утешения для родителей, что, ну, ребенок-то пойдет в школу и там-то точно справится.
Да уж, это, видимо, не спрашивали детей, которые ходили в школу в незнакомой стране, когда ты приходишь в класс, и там вроде та же доска, тот же учитель и тот же класс сидит, но ты ничего не понимаешь. Вот просто они говорят, а ты ничего не понимаешь, ни одного слова. И как бы это продолжается полгода, пока ты начинаешь хоть чуть-чуть понимать их, вообще, что они хотят. Кажется, что все вокруг говорят именно про тебя, вот это вот все. Это все очень непросто. Это такое, совсем непросто.
7 лет же было, да, когда вы уехали?
Мне было 8.
8, и вы попали там, то есть уже даже не в первый, то есть не то чтобы сразу...
Во второй.
Во второй класс.
Я попал в конец второго класса. То есть был последний месяц учебы второго класса, и вот меня приняли в мае. Второй класс. И было совершенно не классно.
То есть это вот мне что интересно и удивительно, то есть вы даже это помните, да, потому что вот у многих стирается вот этот тяжелый этап адаптации.
Я очень хорошо помню. Адаптироваться было очень тяжело. То есть вообще это же Израиль. В Израиле многое делают для адаптации, но тогда такая волна приехала из России, миллион человек приехал, а всего в стране жило 5 миллионов. И не смогли нормально, ну, как бы, принять такое количество людей. И, в общем, многие, как-то не очень хорошо устроились. Хотя мы не пошли по стандартному пути иммиграции, потому что русские, как их называли, хотя это были приезжие из всего Советского Союза, обычно селились компактно, то есть в каких-то местах, ну, где другие русские живут. Мы поселились в месте, где вообще русских нет. То есть у меня в классе на всю школу было еще там 3 человека, а в моем классе ни одного, говорящего по-русски. И поэтому как бы вот было, конечно, непросто. Но зато через 2-3 года я уже на иврите говорил так же, как и все окружающие. Хотя сейчас я тут учусь в университете, и у нас один из курсов – это как раз языковые проблемы. В университете учусь в педагогическом. И один из курсов, как раз, языковые проблемы и как происходит обучение языку и все такое. И вот на курсе на этом исследование показывает, что 10 лет занимает у ребенка, который приехал в первый класс, выучить язык так, чтобы сдавать экзамены на уровне нейтива. 10 лет. Ни год, ни два, и ни три. Но я как-то через 3 года уже спокойно общался, коммуницировал, и стало уже норм. Ну, даже, может, через 2.
Как интересно. А ваши родители, они тогда сознательно такую тактику избрали? Потому что это же вот действительно разный подход есть. Кто-то считает, что нужно максимально жестко, знаете, как там, выкинул в бассейн, выплывет, молодец. А, то ли нет?
Я это пытался узнавать, но похоже, что там не было какой-то прям стратегии. То есть папа приехал раньше, за год до нас. Мы уже приехали через год после него. И он выбирал место как бы получше. То есть вот просто место, где лучше жить, как бы, может, чуть-чуть подороже, но зато хорошее место, хороший район с хорошими людьми, но при этом относительно доступный, да, чтобы можно было там... Он нашел работу довольно быстро, программистом тогда, еще в те годы это не так часто было, не так распространено. И появилась возможность такая, то есть стали чуть-чуть богаче среднего приехавшего, и появилась возможность чуть-чуть получше район выбрать. И вот выбрался этот район, а там буквально разница в 50 или, да, ну, или тем более в $100 в аренде квартиры тогда, она приводило к тому, что просто никто из новых репатриантов в этот район не ехал. И так вот это как-то само получилось.
Угу. А школа, соответственно, вас насколько хорошо приняли? Вообще, насколько Израиль, что тогда, что сейчас, на ваш взгляд, такой доброжелательный для иммигрантов? Потому что все страны по-разному принимают чужаков.
Израиль очень доброжелательный для репатриантов. Иммигрантов Израиль вообще не принимает. То есть, если ты не еврей, то ты не можешь в Израиль приехать никак вообще. Ни рабочих виз, тут ничего нет. А вот репатриантов принимают очень хорошо. Есть целые программы для приема репатриантов. Дают корзину, там деньги. И вообще это так в культуре израильской устроено, так как страна, ну, она как бы страна с миссией, да, миссия страны, чтобы евреи имели дом, вот была изначально. И, в принципе, тогда, она, в принципе, даже и сейчас активно очень у людей сидит. Но тогда, в 90-е, еще было не так много лет прошло с создания страны, еще много было людей, которые до создания страны жили на этой территории или сразу после как-то родились. И вот эта миссия о приеме евреев, она была очень крепко сидела в обществе. То есть каждый человек взрослый считал своим долгом помочь приехавшему. Вот неважно, нужна любая помощь, обязательно помочь. И государство тоже выделяло очень большие ресурсы на то, чтобы как бы как-то помочь людям, которые приехали. Поэтому там и ульпаны, и бесплатное обучение ивриту, и всякие программы, адаптации.
Но при этом мы же постоянно слышим эти истории, что то ли это именно про русскоязычные чаты и про сообщество, да, про то, как вот эти старенькие начинают отделяться, всячески поучать жизнь и говорить, но как все сложно, это, у вас ничего не получится.
Тогда этого было меньше, но тоже было. То есть те, кто приехал в 91-м, то же самое рассказывали тем, кто приехал в 92-м. Ну, это такая больше наша российская особенность. Это же известно, что в целом в эмиграции, во всяком случае, до этой волны текущей, русские как бы не очень друг друга поддерживали. Вот сейчас другое дело, изменилось. Но раньше, да, то есть, и вот те, кто действительно приехали давно относительно, тогда это было на год разница, сейчас это на 20 лет. Они, да, ох, ты там полы будешь мыть, там все, вот это вот, конечно, было тоже. Но это касается приезжих из России. Так, местные никогда ничего подобного нету. И вот я опять же сейчас учусь в университете на педагогическом факультете, факультете, где готовят израильских директоров школ. И там целый курс про то, как правильно организовать прием репатриантов. Как сделать так, чтобы человеку, не знающему язык, не знающему культуры, как сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы он никак не... Ну, не дискриминировался. Сейчас хотят принять, еще не приняли, но уже во многих школах практикуют, что базовое право ребенка – это получить экзаменационный билет, если есть тест, любой экзамен, на своем родном языке. То есть, вот лист, иврит и русский, если из России. И вот две формулировки задачи. То есть, потому что прошло много исследований, и показалось, что если так даешь, то намного лучше результаты тестов. И дети не понимают задачу, если она только на иврите. Даже по математике, да. То есть, поэтому вот экзамены во многих школах сейчас двуязычные в Израиле. То есть, это целое... И это прямо вот мы сидим, аудитория, 40 человек, и я один как бы... из другой страны, родился не в Израиле, все остальные родились в Израиле. И ни у кого не возникает вопроса, что это суперважная задача, которой надо заниматься, чтобы как бы детям было комфортно, если они приехали и не знают язык. То есть это здесь прям вот у людей сидит, у всех прям...
Не знаю, мы... Вы уже не раз упомянули учебу в университете, утолите любопытство, на кого вы пошли учиться, почему, что это вообще за этап в жизни?
На директора школы я учусь. Серьезно.
Это что-то личное? Или это вот правда связано с каким-то этапом жизни? Ведь говорят, что иммиграция – это такой повод пересобрать себя заново, потому что ты в некотором смысле теряешь какие-то свои старые социальные связи, компетенции, и, соответственно, на новом месте, в новой стране обретаешь что-то новое. Просто казалось, что у вас-то и так все определено. Да, что
у
есть
меня это совершенно не так. Да, это я как раз хотел сказать. У меня совершенно не так. Моя жизнь в Израиле от моей жизни в Москве отличается исключительно тем, что я не веду здесь избирательной кампании. В остальном у меня все совершенно то же самое. То есть я также хожу в такую же студию, тут сидят те же самые люди, которые у меня в Москве сидели, ну, те, кто смог репатриироваться, или там немножко другие, но такие же по формату. То есть тех же взглядов, такого же возраста. То есть мы работаем с очень похожей или той же самой командой. И я пишу те же самые ролики, по большому счету. То есть у меня, в принципе, в жизни немного изменилось. Да? Я, не знаю, в машине слушаю наше радио, то есть я как в Москве слушал всегда, оно у меня как всю жизнь там стоит. То есть я не вот тебе прям ощущаю себя сильно вырванным из своей повседневной реальности, да, вот. Но в университет я пошел, потому что мне, я тут оказался, не хочется там время терять, коль уж я здесь, и есть время университета, там педагогический факультет, потому что в Израиле, как мне кажется, очень хорошая система образования, и я хочу понять, как она устроена. В принципе, этот курс направлен на реформирование израильской системы образования. То есть он готовит тех людей, которые будут менять ее. И я хочу с этими людьми вместе поучиться год, изучить те же самые вопросы, которые изучают они, чтобы понять, как должна быть устроена хорошая система образования, чтобы когда я займусь политикой в России и уже вернусь, чтобы у меня было и такое понимание. Да, вот я про урбанистику многое понял, тоже закончил университет, учился. Сейчас я хочу понять про образование. Вот такой у меня этап саморазвития.
Но вы... Правда думаете, что мы встретимся в России, что мы сможем туда полететь?
Конечно. Мне только 38. У меня еще много времени, я надеюсь. Если не случится ничего экстраординарного, то я уверен, что я смогу вернуться и займусь политикой.
Ну вот скажу от себя так точно. Ваши ролики, да, они такой психотерапевтический эффект имеют. Каждый день можно слушать. И я потом отловила и поняла, кстати, вы там даже говорили в одном из роликов, что самое важное, что сейчас всем нам требуется, да, в то время, когда столько разжигается ненависти и людей натравливают друг на друга, это... оставить шанс на то, что жизнь можно будет вернуть в нормальное русло, да, что когда-то война закончится и будет новый мир. И вот эта надежда, да, это то, на чем мы все можем держаться. Хотя, казалось, правильно, если правильно рассуждать логически, а вы же у нас профессиональный, как сказать, математик, да, стратег и логик, если рассуждать логически, что-то как-то поводов для оптимизма-то как будто бы мало. Но мы вот
ориентируемся. Мне кажется, что их достаточно немало. То есть, понятное дело, что сейчас ситуация очень плохая, и стреляют в города украинские, люди гибнут каждый день, и тут никакого оптимизма. Но так, если посмотреть на какое-то будущее, да, постпутинское, оно наступит, он не будет править там 20 лет еще точно, то вопрос какого-то количества лет, скорее всего... какие-то единичные, ну, то есть там 2, 3, там 5, ну, да, да, не десятками, то после этого как бы не выглядит, что ситуация может пойти в каком-то негативном сценарии. Ну, во всех случаях, вероятность этого не выглядит очень большой. Так что поводов для оптимизма я вижу немало.
Ну, вот все-таки возвращаясь к нашей теме релокации, эмиграции, вот мы уже обсудили, что как все меняется, да, то есть когда уезжали ваши родители, это был один вид эмиграции. Вы уезжаете и как будто бы не сильно переехали, потому что у вас онлайн-работа, и там вы не сильно потеряли. Ну, плюс я еще вот помню с ваших предыдущих интервью, что вы-то все-таки подготовились, да, и...
Да, я был очень хорошо готов, да.
Опять же, просчитали эту вероятность. Но мой вопрос такой. Вот вы в своих роликах часто там, как раз призываете, бесконечно повторяете, что особенно вот мужчин, да, что сейчас такая ситуация, что в любой момент любой может оказаться там бесправным, призванным. Уезжайте, уезжайте, уезжайте. И...
Не-не-не-не.
Как?
Ну, я не говорю уезжайте. Я понимаю, что не могу призывать там миллионную аудиторию уехать. Не все смогут. Я говорю, если у вас есть возможность, если вы можете, то тогда вам имеет смысл сейчас это сделать. То есть, если у вас... А так, конечно, понятно, что далеко не все могут уехать.
Угу. Ну вот ведете ли вы диалоги с теми, кто остался?
Конечно.
Или с теми, кто вот на перепутье? Просто для меня вот лично это такое тяжелое какое-то ощущение, да, потому что кто-то отмечает, вот, какие вы молодцы, что раньше подумали, что вы уже уехали. И вот дальше у всех какие-то такие индивидуальные личные обстоятельства, что действительно очень сложно, да, и грустно. И вот ты не понимаешь, как вести диалог, да, с теми, кто как будто бы с одной стороны там в заложниках, а с другой стороны те, кто переехали, но мы же понимаем, что они тоже платят цену, да, когда они уехали из родной страны, конечно, и оказались, конечно, в релокации. Что сейчас происходит с вашими знакомыми? Есть ли у вас какие-то трудные разговоры с близкими и друзьями?
Ну, у меня были трудные разговоры с родителями, потому что стало понятно на каком-то этапе, что им тоже надо уезжать. Когда стали ходить менты, и там белорусский опыт есть, и стало понятно, что им тоже там быть нельзя. Они не так были готовы, как я, к тому, чтобы переехать. Конечно, они тоже тут долго жили, и все нормально, и как бы... Но и бабушка 86-летняя тоже переехала. То есть это вот было непросто. Но тут, конечно, очень помогло, что была большая финансовая подушка. То есть и есть, в общем-то. То есть у меня бизнес, и у жены бизнес, и, в общем, все нормально, и была возможность обеспечить переезд очень хорошо. И поэтому как-то все нормально прошло. Что касается людей, ну, не близких, то... Ну, у меня есть эти разговоры с командой. Ну, команда вся уехала, да. Ну, есть те, кто решили остаться, но это на свой страх и риск, и мы не общаемся, не контактируем. То есть я сказал, что как бы мы не сможем ничем помочь, если что. И если надо помочь уехать, я все помогу. У меня был запас денег, который, правда, давно кончился, я уж новый туда насыпаю, на переезд команды и на случай, если что-то случится, чтобы команда была в безопасности, чтобы тоже все хорошо себя чувствовали, все спокойно переехали, ни у кого не было проблем. И мы все это обеспечили. У нас все переехали, кто хотел. Но кто остался, тем как бы я в любой момент готов помочь. То есть у них тоже не будет никаких трудностей в плане финансовых. Но если они остаются, то они остаются, и тут я уже не веду разговоров, да, то есть я не начинаю там рассказывать, что там нет, надо, нет, не надо. Это взрослые люди, и они сами понимают свои риски. Что касается людей совсем незнакомых, то я, конечно, стараюсь личных советов никаких не давать, ну, потому что у каждого своя ситуация, там, и поди разбери. Ну, за исключением тех, кто имеет право на репатриацию в Израиль. Вот с такими я... Как-то я выполняю сионистский долг. Ну, и не напрямую, конечно, но тут я, конечно, объясняю, что сейчас самое время, если у вас есть еврейские корни, приехать и получить тут паспорт.
Я вот буквально на днях разговаривала со знакомыми, они говорят, что все, Израиль как будто бы закрывает эту...
Нет, абсолютно ничего. Абсолютно ничего этого нет. Ну, может там быть проблемы там, с экстренной репатриацией, но и то это сейчас пока ничего не происходит. Пока по-прежнему все открыто, и Израиль принимает... Если закроется экстренная репатриация, которая сейчас есть, хотя пока я не вижу, чтобы она закрывалась, но если она закроется, то останется всегда вариант через посольство. То есть вы можете податься там в посольство и пройти консульскую проверку. Это недолго делается сейчас. И даже вы можете ее пройти, вы можете в Тбилиси ее пройти или там еще где-то. То есть не обязательно в Москве. В Израиль это страна с миссией, если у вас есть еврейские корни, вы сможете здесь чувствовать себя в безопасности и репатриироваться. И вот это я как раз всем рекомендую, потому что это тут и финансами они помогают на первое время, и как бы это вопрос очень, ну, такой, намного проще к реализации, да, чем переехать без такой
возможности. Чтобы нам закрыть эту уже тему репатриации именно в Израиль, да, потому что какую-то часть слушателей это может касаться. Да. Также я слышу из контраргументов, да, или из страхов, которые людей останавливают, это то, что эта страна очень дорогая, и, то есть, как будто бы, да, ты заехать туда можешь, а дальше все. Черная дыра.
Страна дорогая, это правда. Действительно, здесь жить тяжело. Поддержка и помощь есть, по-моему, первый полгода или первый год. А? Полгода сейчас, да, тебе тут подсказывает недавно переехавший. Но, во-первых, можно жить в недорогом месте. Здесь есть там на севере города, на юге, которые еще продолжают поддержку потом и дают большие субсидии, и жизнь там дешевле. Во-вторых, можно получить паспорт и уехать. Это не обязательно здесь жить, получив паспорт. Ну, то есть, как бы, в принципе, это подразумевается, что вы намерены, но вы не обязательно сейчас, вы можете через год приехать, через полгода, когда вы почувствуете проблемы. То есть это вопрос не только именно переехать жить.
Да, но я так понимаю, что здесь же такая вот, она и моральная, и не только моральная дилемма. Если это человек, который антивоенных взглядов, который находится в России, и там сейчас все больше и больше репрессий, то вот здесь так и стоит вопрос. Да? И вот в этом, как мне кажется, ключевой страх у многих людей, то ли я буду, как там мне говорят, бомжевать где-нибудь, все равно, Европа, Израиль.
Понимаю, да, это понимаю.
Я потеряю все, да, и это настолько страшно. Либо я принимаю те страхи, адаптируюсь к ним, да, тем более, что предки наши как-то выжили, раз мы с вами разговариваем, да, и прошли советский период. То ли я как-то приспособлюсь, научусь снова молчать, говорить между строк, и... Ну, как-то справлюсь, надеюсь, пронесет. Вот здесь, скорее, интересно ваше мнение. Вы также молчите и ничего не советуете? Или у вас все-таки есть какое-то веское мнение на этот счет?
Я тоже ничего не советую. Я считаю, что это личное решение человека. Единственное, к чему я всегда призываю в таких ситуациях, это в первую очередь думать о себе. наденьте сначала маску на себя, потом, ну, в случае самолета, на ребенка, а потом общественные дела. Кем бы вы ни были, если вы очень большой активист, известный политик или еще кто-то, или вы просто человек, да, который считает правильным высказываться, вы должны в первую очередь думать о том, чтобы вы и ваша семья были в безопасности, и ваша команда, если она есть. А потом уже о том, что вы можете сделать или не сделать. Потому что если вы не будете в безопасности, то вы точно ничего не сделаете, и наоборот, вами нужно будет заниматься, вам помогать, да, там, правозащитным организациям, каким-то другим. И не нужно вот этого вот самопожертвования, да, вот не надо вот этого вот, что пусть меня посадят, я там, это в этом нет ничего хорошего. Это нормально думать о себе, нормально думать о своем благополучии, о благополучии своей семьи. Это, я не знаю, можно ли так сказать, здоровое поведение. Не нужно считать, что с вами что-то не так, что вы не жертвуете собой для того, чтобы остановить войну. Если вы не командуете танковым батальоном, который можно завтра ввести в Москву и взять Кремль, то вы не можете остановить войну. Не можете. Не может отдельный человек остановить войну, взять. От вас это не зависит. Вы можете производить какие-то действия, двигающиеся в этом направлении. Но вы не сможете производить их из тюрьмы. Поэтому нужно думать о себе. Это очень важно. Не нужно этого бояться. Не нужно самопожертвований.
Но это действительно очень-очень, так скажем, исключительный путь героя, да, и особенно если это продиктовано тем, что человек политик, тогда мы видим пример Навального, Яшина и сейчас отдельных, да, каких-то людей, которые сделали сознательно такой выбор. Но здесь, конечно же, призывать всех быть героями, да, и действовать как-то так. Здесь понятно, что у каждого свое решение.
Нужно думать о людях, на мой взгляд, в первую очередь.
Вот мы же все время с вами говорим, и, кстати, у вас тоже был опыт возвращение, да, из эмиграции, когда вы 10 лет прожили в Израиле, казалось бы, да? То есть почему? Да. Почему? Вот вы можете 9. Припомнить эти свои ощущения?
Ну, я помню. Мне никогда не нравилось жить в Израиле. Я каждый год ездил в Москву к бабушке с дедушкой, когда ребенком был, и мне всегда очень нравилось в Москве, я очень не любил уезжать, я чувствовал себя дома в России. И Израиль мне всегда, это было прям вот очень неприятным экспириенсом вернуться, и мы не смогли здесь как-то прижиться до конца. Не знаю, мне всегда больше нравилась Россия, и я, опять же, как-то жил в российской медийной среде, тогда телевизор смотрели, то есть говорил по-русски, там дома везде старался, то есть мы, наша семья и я лично, я, кстати, больше, чем даже родители, хотел вернуться, и даже я первый и вернулся, то есть как бы вот в одной из таких поездок, когда мне уже было 17, я, вернувшись, как-то вот мы поговорили, родители тоже, в принципе, это планировали, но мы вот решили, что мы остаемся. И я был очень этому рад. Вот так вот.
Ну вот вы можете припомнить, это действительно какая-то вот у вас была особая ситуация, когда вы не хотели или не смогли ассимилироваться, интегрироваться в израильское общество, и поэтому как-то вас все время тянуло, да? В принципе, вы переехали, ну, не настолько взрослым, да, чтобы...
Моя жизнь, как бы, я же ребенком был, моя жизнь проходила в школе, да, то есть школа была главным моим, ну, школа, там, кружки всякие, там, спортом много занимался, там, футбол, волейбол, теннис, плавание, вот это все. Как бы я всегда ощущал себя немножко чужим, то есть не полностью, не совсем, то есть у меня где-то с середины третьего класса я стал говорить на иврите без акцента, меня перестали отличать от местного, и я как бы ассимилировался в плане внешнего вида. Но, и, кстати, это и сейчас тоже. То есть я здесь говорю на иврите так же, как израильтяне. У меня нету разницы, что вовремя, до 10 лет можно так овладеть языком, чтобы не отличаться. Я вот успел. Но я не чувствовал себя никогда израильтянином, и я всегда чувствовал себя как бы в гостях. Я вот чувствовал, что вот есть моя страна, она там, а я в другой. Я здесь как бы гость. Здесь... Потом в школе были большие проблемы из-за того, что первое время я ничего не понимал. Я там никогда не участвовал в уроках, там не поднимал руку. Я очень долго... У меня был огромный страх перед публичными выступлениями. Это еще долго у меня продолжалось. Это прорабатывалось лет до 27, наверное, до 6, когда я начал заниматься политикой. То есть когда я в 2012 году вышел на митинг выступать, это просто было супер страшно. Я ужасно боялся любых публичных выступлений. И, в принципе, это все у меня пошло... из вот этих школьных травм, и потом много разбирал их и на терапии, и с психологами, как бы, которые вот бывали от того, что ты хочешь сказать, а не можешь. Ты как бы знаешь, что сказать, но ты стесняешься сказать по-русски, потому что все смеются, а слов на иврите у тебя нет. И сейчас я учусь в университете, там говорят про такой феномен. То есть если ты неправильно с языками работаешь, с детьми вот 6, 7, 8 лет, то они на долгое время просто замолкают. Они молчат, просто не говорят. И я это очень хорошо все помню. То есть ко мне обращаются, я не отвечаю, просто молчу, хотя я вроде знаю, что сказать. И это очень сильно отразилось, то есть, на мне, и я никогда не чувствовал себя в Израиле каким-то вот прям своим. И вот. Ну, конечно, сейчас понятно, что со временем там, и после долгих сессий у психолога и всего этого, мое отношение стало меняться к Израилю. И я стал относиться к нему намного лучше. И, конечно, теперь уж, когда в тяжелый момент моей жизни я смог вот взять, приехать и получить тут сразу все документы, и без всяких вопросов там все сразу восстановилось. И я чувствую, ну, как бы чувствую себя тут, в общем-то, ну, не то чтобы как дома, но как бы все понимаю. Конечно, я по-другому отношусь уже. Но тогда мое отношение было как к месту, где мне не надо бы быть, но я почему-то в нем есть.
Mm-hmm. Ну, смотрите, вот сейчас вот все-таки мне хочется это закончить, потому что в данном случае, видите, я по другую сторону, что я родитель, которая уехала, и точно так же там дети, соответственно, они, там, у меня даже дважды оказывались в новой языковой среде, и там, мы, родители, часто говорим друг другу, ой, да там пройдет буквально полгода-год, и действительно это феноменально, то есть по сравнению с нами, взрослыми, ребенок осваивает, ну, там, начинает понимать уже там, через 3-6 месяцев, начинает говорить уже там, буквально да, через полгода-год, и настолько это выглядит феноменально, что всем кажется, что, ну, если ребенок, ну, окей, не подросток хотя бы, да, если маленький ребенок, то он быстро схватит язык, и для него это будет преимуществом.
А вот нет, дети нашли... учатся намного быстрее, и, конечно, язык – это преимущество. Понятное дело, что вот я схватил этот иврит, и теперь могу в магистратуру на иврите пойти в Тель-Авивский университет. Это преимущество, иначе я не мог бы. И вообще язык знать хорошо. Но то, что это про... Вот да, то, что это проще, чем для взрослых, это совершенно не значит, что это просто. Кроме того, ну, взрослые намного менее подвержены всяким травмам в результате всего этого. Ну, или, как мне кажется, менее, может быть, да. А дети очень подвержены. То есть, вот, когда ты находишься в среде, что вокруг тебя все говорят, а ты ничего не понимаешь, то это потом через много-много лет, десятков лет, надо долго прорабатывать с психологом. Чтобы, ну, чтобы понимать, окей, вообще,
да, что да, да, чтобы сразу снять эту тему, что бы мы ни делали, как родители, нашему да. ребенку всегда будет на что пожаловаться своему психотерапевту. Потому что, смотрите, да, давайте, да. Если вернуться во взрослую позицию, то получается, сегодня такие времена, что многие семьи вынуждены принимать решения, да, они не потому, что им так захотелось пожить в разных странах, а многие уезжают, потому что на то есть уважительные причины.
Не-не-не, да? Если вернуться опять к этой теме, я, например, очень многое получил от того, что вырос в Израиле. Я не говорю, что я как-то там ужасно травмировался. И были проблемы? Так они и в России бы были. А что, в российскую школу ходить не будет травм? Конечно, будут. Просто надо... я очень многое выиграл от того, что я вырос в Израиле. И по подходу к жизни, и вообще по всему. То есть это... Тут у меня нет вопросов по этому поводу, естественно. Но надо понимать, что детям надо помогать. Что не надо считать, что вот ты их кинул там, а они там научатся плавать. Что у них много своих проблем. Есть очень много профессиональной помощи, которую можно получить. Очень много и детских психологов, и специальных программ в тех странах, куда вы попали, даже если это не Израиль, которые помогают детям адаптироваться. Можно постараться найти какого-нибудь там, не знаю, зависит от возраста, но какого-нибудь человека, который будет помогать адаптироваться, там, с ребенком ходить, переводить, что-то там делать. И это все надо это учитывать. То есть ребенку совершенно непросто. Это не значит, что не надо никуда ехать, потому что ребенок травмируется. Ребенок и в России травмируется, найдется травматический опыт. Особенно уж сейчас. Какие-то разговоры о важном пройдут, и все. Но это надо понимать, что это большой для ребенка стресс и большая проблема.
Ну, а вот что у вас пока, понятно, ребенок совсем малышка, но тем не менее, как вы думаете, да, как вы ее будете воспитывать в какой-то такой международной среде, да, давать в первую очередь английский язык, или, да. не знаю, будете ассимилировать ее в местную среду, как у вас какой план, как у родителя?
Ой, это целая история. Значит, у нас, конечно, был план, что она родится в Москве, и все, но жизнь распорядилась по-другому. Она у нас тут, это называется сабра, коренная израильтянка получилась. И У нас большая стратегия по языкам. Я ходил, консультировался к большим специалистам, читал много книжек, как с языками в такой ситуации быть. Мы наняли няню native speaker английского, американку, которая не знает русского языка, и вот она полдня ребенок с няней чисто в английской языковой среде, прям с возраста ноль, и полдня с нами в русской языковой среде. Иврита пока нет, иврит будет с детского сада, с 3 лет. По тому, что я тут изучил и понял, если до 5 лет, то он получается все равно родной язык, особенно если ребенок находится в языковой среде. В нашем случае самым уязвимым будет русский, потому что хоть мы и говорим на нем дома, но может появиться акцент, ребенок будет общаться в школе на иврите, изучать английский, а там в Израиле с 1 класса теперь изучают английский. Поэтому там алфавит и все прочее чтение и письмо будет на английском и на иврите в любом случае, а вот на русском нет, потому что русскому в школе не учат. И вот в нашем случае самый уязвимый русский язык, и мы долго и подробно размышляем о стратегии, как сделать так, чтобы вот Лера у нас выросла трилингвом с одинаковым знанием родных 3 языков, английского, иврита и русского. Вот. Но мы говорим с ней на русском.
Да-да-да, это задача такая... вполне себе, с одной стороны, выполнимая, да, потому что сейчас таких детей очень много, и там и в смешанных браках, и у родителей, которые переезжают из страны в страну. В общем, да, сил тоже придется приложить достаточно, чтобы...
Я так понимаю, из опять же, всего, что я на счет изучил, что если это происходит с возраста 0, а не с возраста 7, то это, наоборот, очень полезно. Это действительно это развивает мозг, такие дети, у них когнитивные способности выше потом на протяжении всей жизни, потому что там многие новые нейронные связи появляются, то, что 2 или 3 языка сразу получаются родными. То есть это совсем не тот процесс, который проходит над человеком, когда ему уже 8. Так что здесь как раз вот, если у кого совсем маленькие дети, то это как раз очень хорошая возможность.
Это правда. А тем более говорят, что русский язык, он из-за того, что достаточно сложный, он особенно как-то развивает нейронные связи. А еще я, кстати, слышала про такой феномен, что вот, говорили разные люди, которые владеют разными языками, что в некоторых жизненных ситуациях они используют внутри себя разные, для тех, для кого эти языки родные, разные языки. Например, один там знакомый, он... поляк, да, а отец у него немец, он немецкий тоже знал хорошо. Он говорил, что когда мне по бизнесу надо решить задачу, я перехожу внутри себя на немецкий, потому что мне так легче все привести в порядок, и я решаю задачи. А так по жизни я думаю внутри себя по-польски.
Да, люди вообще, например, когда общаются на разных языках, они очень, у них отличается характер, есть такие исследования, что они прямо, у них характер начинает быть другой, если они общаются с человеком на другом языке.
А у вас внутри есть эти субличности, говорящие на иврите и на русском? Или вы внутри себя всегда по-русски говорите?
Вот это я, мне сложно сказать. По-моему, по-русски. То есть я... Иврит у меня довольно сильно впечатался, но, да, думаю, скорее я все-таки по-русски. Ну, кроме тех случаев, когда я говорю с кем-то на иврите, тогда, конечно, или в университете сижу, тогда на иврит прихожу.
Угу. Вот. Так, опять все-таки, возвращаясь, релокация. Вы, кстати, себя вот как сейчас называете? Релокантом или кто? Вот как себя определить вообще вот в нынешней ситуации?
Я в эвакуации себя считаю. Вынужден был... уехать, хотя не хотел, но понимал, что если не уеду, то сяду. Ну, собственно, через месяц, как я уехал, так уголовное дело и открылось.
Ну да. То есть вы такой российский политик в эвакуации.
Ну, можно так сказать. Хотя я не знаю, подходит ли это слово на самом деле. Ну вот я такое для себя использую.
То есть, окей, вы в любом случае живете, ну, не совсем на чемоданах, но в том ощущении, что вы будете возвращаться.
Не-не, я не живу на чемоданах, это вот как раз штуку я прекрасно знаю. То есть, если ты будешь сидеть на чемоданах и думаешь, что ты завтра вернешься, то никакую жизнь не построить и нормально себя чувствовать не выйдет. Не, мы здесь обосновываемся, мы полностью организуем свою жизнь так, что как будто бы это навсегда, мы тут все устраиваем так, чтобы не расстраиваться каждый год от того, что еще год мы тут провели. При этом мы, конечно, сразу вернемся, как только это будет возможно. Так нам сейчас кажется. Такой наш план. Но мы не живем с ощущением, что вот завтра, что это прямо убивающее ощущение, это очень вредно.
Вообще, да, самое убивающее вот с тем, что происходит с нами всеми, там, не знаю, наверное, года с 20-го, там еще это началось как-то с ковидом, а ну, потом уже понятно, что это показалось угу. цветочками, это чувство неопределенности. Ну, и понятно, что для психики человека это одно из самых вот, таких сложных испытаний, да, все время перманентно находиться в стрессе неопределенности, потому что не можешь горизонт планирования никакой простраивать, да, там, где будут учиться свои дети, делать какие-то долгосрочные планы. Как вы справляетесь?
Мы для себя создаем определенность, то есть мы планируем свою жизнь здесь, сейчас, так как вот мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся. Там мы планируем купить квартиру, мы планируем обустроиться, то есть нету у нас ощущения, что вот-вот завтра на чемоданах. Но при этом, когда будет возможность, мы вернемся. То есть просто она, мы подождем, когда она будет, ее используем. Как бы не создаем ощущение неопределенности. У меня там есть какой-то жизненный план, что я делаю, что как, вот, сейчас выращивается YouTube, там, когда появится возможность, я буду делать в России либеральную политическую партию. И у меня есть понимание, как это будет происходить, как я это буду делать. Пока точного нет понимания, когда, но это я не спешу. Я могу и через 10 лет этим заняться.
Я просто сейчас вспомнила, там, под предыдущими двумя выпусками, первыми, были такие комментарии критические, что, ну вот что вы спрашиваете, у них-то особая ситуация, а вот вы бы поговорили, как простому человеку переехать, и вот каждый раз, как будто бы, да, вот у простого человека, ну, понятно, да, что есть опора, есть финансы, это правда, мы не снимаем это со счетов, но как будто бы вот есть люди более легкие на подъем, да, и готовые и принять то, что сегодня вот так, да, а потом я готов куда-то переехать. Я думаю, что многие воспринимают вот этот отъезд или остаться как что-то очень такое тяжелое на подъем, да, что это вот навсегда, и ты должен принять какое-то правильное решение, страх ошибиться и за себя, и за детей. И когда вот чем больше ты об этом думаешь, да, тем тяжелее кажется и невыполнимее эта задача.
Слушайте, ну тут вы описали... Да, но это вы описали дилемму принятия решений, в принципе, по любому вопросу. То есть есть люди, которые принимают решения как более легко, ну, я бы не сказал, что это более легко, да, более опираясь на реальность, да, а другие люди, они принимают решения, исходя, ну, и они начинают размышлять о каких-то неактуальных для именно конкретно этого решения вещах. А что, если было бы, а вот бы, там, когда умрет Путин, вот это вот все. Ну, эти вещи, они описываются в книжках по принятию решений. То есть, если почитать там какую-нибудь «Думай медленно, решай быстро» или какую-нибудь другую книжку, которая описывает мозговые процессы при принятии решений, то там можно найти ответы на многие из этих вопросов. И можно понять, как эффективнее как бы мыслить и принимать как-то лучшие, эффективнее решения.
Ну, если, ну, окей, если хорошо.
Вот так, ну, понятно, и... опять же, еще сейчас я не тут хочу закончить. Понятно, что у людей есть разные жизненные ситуации, кроме их еще и навыка принятия решений и их характера, да, там недоверия к миру и прочее. Есть еще и жизненные ситуации. У кого-то пожилые родители, их не с кем оставить, они не могут уехать, вывозить их очень дорого, и люди на это не готовы. А в Израиле они не могут, например, или в какую-то другую страну, которая легко их примет. Непонятно, что делать в такой ситуации. В Грузию не повезешь пожилых родителей. Сам не непонятно. У кого-то вот денег нет, да, вот он работает на работе, привязанный к России. Вот у него все нормально, они живут с семьей, все в порядке, там, в трехкомнатной квартире, дети ходят в хорошую школу, денег хватает. Но работа привязана к России. Он работает, не знаю, юристом хорошим. Вот юрист, ну, специализируется на российском, как бы, праве. И вот он уехал, где он никому не нужен, этот юрист. Ему там 45, допустим, 40. Он не может уже переучиться на другого юриста. Языков он так себе знает. Что ему делать? Это совершенно другой вопрос. Понятное дело, что у людей разные жизненные ситуации. Ну, я тут в таких случаях вспоминаю свою бабушку с дедушкой, да, бабушка сейчас живет в Израиле, дедушка умер несколько лет назад, но они переехали в Израиль вместе с моим папой, и дедушка был в Советском Союзе очень большим начальником. Он был главным инженером завода, это прямо в советской иерархии было прямо вот самый верх. Ну, правда, там Советский Союз рухнул, но он все равно остался довольно большим человеком в той системе. А потом они решили взять и уехать в Израиль. И они приехали в Израиль, и бабушка здесь работала детской няней, дедушка работал охранником, уборщиком, то есть он оказался внизу социальной пирамиды. И как-то они, несмотря на вот это, сохранили очень хороший настрой жизненный, позитивно очень как-то себя вели, рассказывали, что они чувствуют себя тут, в общем-то, лучше, чем там. несмотря на то, как, что с ними произошло, как бы в плане их работы, что они больше наслаждаются жизнью, что они при этом, несмотря на то, что вроде как кажется, что работы такие какие-то простые, но они все равно снимали квартиру, хорошую квартиру в том самом недешевом районе, в котором жили мы, недалеко от нас. То есть они, в общем-то, были счастливы, они сохранили счастливую жизнь, несмотря на эти изменения. То есть, в принципе, это тоже возможно, но... Конечно, это тяжело людям, и тут ничего не посоветуешь. Понятно, что у всех свои ситуации. Но прочитать книжку по принятию решений все равно полезно.
Это точно. Я думаю, да, что здесь, наверное, все еще упирается, ну, кроме того, что, конечно же, каждый человек будет ориентироваться на какие-то свои, так скажем, ценности и ограничения, да, то есть вот этот баланс между, и у каждого расклад этот получится разный. Здесь же скорее речь про то ли наступила уже такая, знаете, там, жизненная ситуация, когда, и мы, опять же, по опыту наших предков знаем, что тот, кто не вовремя, да, не убежал и физически не спасся, да, то это вот просто конец всей семейной истории. То здесь как будто бы мы взвешиваем, а сегодня уже вот такая ситуация, да, что нас просто вот сейчас, не знаю, там арестуют, сошлют, репрессируют, и пора бежать, и тогда уж, ну, понятно, да, что нам тут не до сохранения социального статуса, а просто вот лишь бы сохранить себя и идти на понижение, и вставать на ноги в новой стране. То есть, же, мне кажется, здесь же вот об этом идет торг. То ли все еще можно потерпеть, то ли уже нельзя. Хотя понятно, что
такие людей, системы...
Это шкала.
Да. Ну, такие системы лягушку варят медленно, да, чтобы она там не сообразила. Вот то, что происходит здесь. То есть, очень просто себя убедить, что пока еще не так. И, в принципе, для кого-то это действительно пока еще не так. Действительно, массовых репрессий сейчас в России нет. Мужчин только под риском. Вот массовый загреб мужчин на фронт есть, да, и там массовая гибель, это да. А вот так, чтобы массово всех сажали, кто не славит царя, это нет пока. И, в принципе, какие-то люди могут для себя решить, что мне-то риски не угрожают, я остаюсь. И, в принципе, даже иногда это будет вполне логично.
Это интересно, что у всех людей, да, вот действительно какая-то это внутренняя шкала, насколько она разная. Я помню вот волну, там, когда я переезжала, это было как раз 14-15 год, и помню, что вот для меня казалось, что все, страна вообще свернула не туда, когда переизбрали Путина снова, да, в 12 году. Mm-hmm. А уж 14-й, это просто все, оказалось, что вот прямо завтра закроются там железный занавес, и надо бежать. И вот все, кто уезжал там рядом со мной, мои друзья, знакомые в тот период, они также описывали, что как будто бы вот
отжатие Крыма,
это уже все, это Рубикон.
Это понятно, почему. То есть мозг играет с нами злые шутки. То есть когда мы еще остаемся, и нам хочется остаться, и мы еще не приняли решение уехать, то мозг будет подбрасывать нам аргументы, почему все не так плохо. Он будет вылавливать из всего потока, почему нас это не коснется, почему мы там, значит, в безопасности, почему именно про нас, это не про нас. Вот все будет везде выхватывать такие аргументы. А когда уже мозг принял решение, что ехать надо, он, наоборот, начнет выхватывать везде аргументы, что вот очень правильно, решение-то принято, что вот уже все. Там, как там... бегите, глупцы, что вот выхватывать из всего информационного потока будут ровно те моменты, которые подтверждают правильность принятого решения. А они, конечно, будут такие. Кого-то схватили, кого-то утащили, увезли там и все. Поэтому, да, это часто бывает. Вот многие иммигранты, у них случается этот мозговой клик, и они начинают, уехав, всем говорить, что вам тоже необходимо уезжать. Это все очень опасно, плохо и все такое. А те, кто остаются, у них на обратный мозговой клик.
Окей, казалось бы, какой уже клик, да, что уже хуже может быть, кроме того, что там началась война, что уже
все правда стало. Что, в плане людей, которые находятся в России, да, по которым бомбы не летят, очень много чего может быть хуже. Например, могут начать лететь бомбы. Или могут реально хватать людей и куда-то утаскивать, да, пока этого все-таки не происходит массово.
Но когда, вот, допустим, на днях, да, приняли там, ну, не так давно вот эту историю с тем, что все, теперь повестка, там, знаешь, ты да. Не знаешь, но она тебе пришла, и ты поражен в правах, да, и вот я опять же веду разговор и говорю, что ну так как там твои мужчины? И от многих людей, я не от одного услышала вот эта прямо уникальная, интересная фраза про то, что он сказал, что он бегать не будет. То есть, что это как-то звучит гордо, да, что он бегать не будет, и дальше я не знаю, что
вот это тоже делать, попытки самоуспокоения. Это попытки такие вот отложить проблему на потом. Что вот что, бегать не буду. Значит, это что значит? Что проблема отложена до того момента, пока не придут. Ведь если в мозгу складывается, что бегать буду, тогда же бежать надо уже сейчас. А если сказать, что бегать не буду, то тогда ждешь какой-то новой ситуации. Это очень комфортно. Потому что ты вроде как проблему убрал. Вот ее вроде больше нет. До тех пор, пока не придут. Все классно. То есть это все... Вот опять же, книжки надо читать по процессу принятия решений и по механизмам когнитивным, которые вас могут завихрение какое-нибудь мозговое сделать, привести к неправильному решению.
Угу. Ну что, а у вас, я так понимаю, видите, у вас какая-то все-таки, правда, особая ситуация, да, потому что у вас тут хочешь не хочешь, да, уголовное дело в конце концов завели, и понятно, конечно, что к этому шло, да, и поэтому тут-то как бы нет сомнений, да, в правильности выбора и в том, что вы все правильно вовремя сделали.
Да.
То есть здесь все...
Не, ну, у меня были варианты, я же осмысленно решил говорить открыто, прямо и не соблюдая никаких ограничений. И это, конечно, было ясно, что я иду на уголовное дело в связи с этим. Ну, я мог бы остаться, не прекратить говорить о политике, закрыть YouTube свой, начать говорить о трамвайчиках опять и вообще не высказываться, сидеть. И мог бы остаться. И это нормально, вообще-то было бы... Есть люди, которые так решили, и они живут нормально в России и действительно сохраняют себя. Там чуть ли не вся партия «Яблоко» так делает, и ничего. Они, впрочем, они еще и высказываются иногда. Ну, они, конечно, соблюдают все ограничения, не называют войну войной, там все вот это вот дело. Но тем не менее, то есть есть люди, которые такое решение для себя приняли. Я принял другое для себя решение, потому что так посчитал правильным. Ну вот, какие-то люди другие приняли, посчитали для себя правильным иначе делать, вообще остаться в России, продолжить это все говорить, как Яша. Ну, они сели. Тут вот опять же вот... Я стараюсь такие решения рационально принимать, то есть я там посидел, подумал, там, разрисовал табличку там всякую, что и как, какие риски, что мне придется делать, есть ли у меня достаточный денежный запас, чтобы не только себя, но и команду, и семью, и все. Я все прикинул, понял, что могу, подумал, что хочу, решил, что хочу этого, что хочу продолжать высказываться, прикинул после этого всего общественную какую-то нагрузку на себя, которую я на себя взял, и которая на меня есть в связи с моей позицией, да, как я могу обществу вообще в этой ситуации помочь и вообще это, на это все повлиять как-то. И я подумал, что главное, что я могу делать, это ежедневно выпускать ролики, объясняющие все это, и сохранить работоспособность, не останавливаться с выходом и продолжать. И подумал, все, это принял решение, те, которые принял, и все. И это, конечно, стало понятно, что это приведет к уголовному делу. Это и привело.
Есть такое наблюдение, вот интересно, вы с ним согласитесь или нет, что люди, которые в конце концов оказываются мигрантами, они с большей вероятностью везде чувствуют себя чужими, что они какие-то иные. И сейчас зачастую и у себя на родине, именно поэтому, да, они скорее из всех реакций возможных «бей-беги, там, сражайся», да, выбирают именно бежать и уезжать, спасаться. Но и любой мигрант, ну все, он заведомо, да, оказывается в позиции, что ты чужой, ты другой в этом новом обществе.
Да, ну про себя я могу сказать, что действительно это было у меня. Причем это было у меня и после возвращения в Россию тоже. Я чувствовал себя, ну, потому что я вырос в школе в западной стране и совершенно с другим подходом ко всему вообще. И в первую очередь к уверенности в себе. То есть в Израиле очень воспитывается в детях уверенность в себе, да, и вообще в людях. А в России наоборот. Что, типа, ты там, это, червяк безхребетный должен быть. И, естественно, я в России чувствовал себя не так. То есть, там, попытки мои в начале, после возвращения из школы, пойти в университет, они приводили к тому, что я просто начинал спорить там с преподавателями и с ректором, и, ну, это маленький вуз был. Да, да, что с какого фига обучаются, фиг знает чему, почему преподаватель там читает какую-то лекцию, которую он в 85-м году придумал, то есть что вообще за хрень? Ну, то есть, да, был я неподготовлен. И действительно, некоторое время я ощущал себя чужим, но потом, правда, я нашел себя свои плюсы в этом всем деле. То есть, когда я начал заниматься бизнесом, это очень мне все помогало, потому что я думал, outside the box, как бы для России совершенно. То есть, то как мы делали дела, оно вообще было не похоже на всех остальных. Да и в политике тоже, как мне кажется, больше, ну, значительная часть успеха, она связана с тем, что по-другому мыслил я, не так, как другие россияне. И это имеет свои плюсы, свои минусы.
Ну, то есть правильно ли я вас услышал, что вы как бы нашли ту точку, когда ты вот эту инаковость и чужеродность восприняли, наоборот, как свое преимущество? То есть не страдаете по этому поводу, а выворачиваете это себе в пользу?
Как мне кажется, да. И я, кстати, это очень быстро начал делать. То есть Прям, я помню, что я ни разу не устраивался на работу в жизни, но я... Не, я, ладно, я 3 недели работал учителем в школе, 18 лет, преподавал иврит в московской школе, которая вдруг решила преподавать иврит. Ладно, эту историю мы пока оставим. А кроме этого, я ни разу не работал по найму, но несколько раз писал резюме. И вот в раннем еще своем, в юности, да, там, лет в 20, когда у меня не было особо в 19, чего особо писать в резюме, я туда писал, что я не имею опыта работы в российских организациях и имею западный образ мышления, да, там, вырос на Западе, в другой стране. И это работало. Меня приглашали на интервью, куда 20-летних обычно не приглашают. То есть я еще довольно с раннего времени жизни в России считал это своим преимуществом. Кстати, в политике я тоже это считаю, ну, я не знаю, возник ли спрос на такое, но предложение, которое я предлагаю, это именно... В общем-то, не совсем российский тип ведения политической
жизни. Слушайте, в российской истории любят иностранцев и приглашать их, да, хотя точно так же их и не любят, и воюют с ними, но в некоторые периоды, да, перенимать западный опыт, да, и получать какой-то толчок к развитию.
Единственное, в этом смысле мне, наверное, надо было бы выработать акцент какой-нибудь, потому что я так по разговору больно уж похожу на совсем своего. Но в действительности я, на самом деле, не совсем свой. И это будет, вот когда, если я буду, когда буду заниматься политикой в России, это будет то, что я буду прямо предлагать. Это часть моего предложения, что я не совсем россиянин, на самом деле. Я чувствую себя россиянином, но то, как я, где я вырос, как я учился, как я формировал свою жизнь, это не совсем то. И если вы хотите не россиянина, не совсем россиянина поруководить, то это я.
А как вам задачка посложнее? Если наоборот, ты россиянин, который сейчас оказался релокантом и должен продать себя outside of the Russia, то есть как тогда себя подать как преимущество? Что это может быть, если наоборот?
Это мне сложно сказать, но надо искать сферу, где это применимо, да, где есть запрос на подобное, ну и такие сферы есть. Например, когда я делал дела, когда я был профессиональным игроком в покер, а потом я стал там финансировать других игроков, у нас был фонд, который финансировал игроков на живые турниры, офлайн. И мы, из-за того, что мы были россиянами, нас больше уважали, чем других. Ну, какие-то были мифы такие, что вот приехали какие-то там русские с деньгами и финансируют. И как-то это было так, каким-то конкурентным преимуществом. То есть... Мы не участвовали в внутренних разборках каких-то тех, то есть какие-то внешние какие-то организации, и это ну, как бы было преимуществом. То есть вот можно поискать такое, но я, конечно, не знаю, это надо в каждой ситуации индивидуально разбираться. Ну, например, в Израиле много есть плюсов, которые можно получить от русского языка. Ну, в общем-то, во всем мире есть. Что есть много всяких русскоязычных вещей, которые как бы надо делать. Если вы знаете русский, то это большой плюс. То есть вот.
Мне кажется, есть некоторые сферы, где действительно, да, там ценятся там, русские физики, математики, айтишники, наверное, да. Вот здесь получается, что нужно какое-то поискать свое преимущество, потому что...
Да, да.
Минуты печали, особенно сейчас, когда там, ну, опять же, понятно, в связи с политическими событиями, да, там уже тебя чуть ли не призывают там стыдиться, каяться делать в связи со цветом своего паспорта. Вот как в этой ситуации, да, почувствовать свою...
Нельзя скрывать, не стыдиться себя или скрывать себя как-то. Это никогда, во-первых, не получится, потому что вас всегда быстро разоблачат, если пробуете это сделать. У меня это было, когда я пошел в политику, мне все говорили, что надо фамилию сменить. Что человек с фамилией Кац там никогда в России не изберется и все такое. Я, во-первых, избрался, во-вторых, а что это вдруг? Почему это я должен в угоду каких-то там убеждений как-то менять себя? И наоборот, я вижу какие-то преимущества в этом. И была социология в Москве, что есть какие-то 7%, которые никогда не проголосуют за еврея, а наоборот 5%, которые точно проголосуют, если есть еврей в бюллетене. То есть есть такая история. Я не понимал, почему это я вдруг должен что-то менять из-за того, что кто-то там что-то думает. И то же самое, то есть не надо стыдиться ваших каких-то корней, вашего происхождения, это совершенно не приведет вас никуда. Вы же не можете сделать себе другое происхождение, вы уже есть тот, кто есть. Значит, надо исходить из имеющихся вводных и с помощью них работать.
Последний, наверное, на сегодня вопрос. Если вы видели, на днях по сети гуляло письмо Ольги Кириенко. Она написала открытое письмо о том, что она виртуально, вот так вот дистанционно отказывается от российского гражданства, потому что она не согласна с политикой. Там она классно просто там разнесла всю современную политику, высказала все претензии. Это очень, очень интересное, хорошее письмо. Единственное, что вот так, ну как-то, не знаю, царапнуло меня, вызвало вопросы, это то, что она, да, окей, будет перечислять Украине свои налоги, это ее сознательный выбор, но она отказывается от гражданства и будет человеком мира, ну, вот потому что она не согласна с политикой правительства. И вот здесь вопрос, и интересно ваше мнение, да, то есть вот что, к чему мы движемся, да, к современные люди? К тому, что, может быть, мы и правда все будем уже вне стран национальностей? Или это странно из-за того, что сейчас временно власть принадлежит там негодяям, да, я должна отказаться от своей родины, а почему вдруг мне будет так неудобно вообще?
Вот я совершенно согласен, я тоже не понимаю, почему. Я совершенно не собираюсь отказываться от своего российского гражданства, даже и близко. И мне непонятно, почему мы вдруг должны от чего-то отказываться. Но что касается, куда все движется, не вижу я, чтобы куда-то все двигалось, чтобы можно было стать человеком мира. Наоборот, все движется в то, что как раз это будет более какие-то национальные... Более... Ну, то есть есть тенденции к каким-то союзам среди государств, но никакой тенденции к тому, что государства там исчезали, нету. Этого не происходит.
И у нас есть наша страна. Формируется вот этот вот как раз такой класс людей, как мы сейчас с вами, да, я сижу в Праге, нет, вы сидите по интернету, при этом мы говорим про Россию и так далее, да, то есть вот эти облачные русские, виртуальные,
нет,
русские,
не там, как угодно. Это все равно россияне, то есть это не, никуда не девается. Ну, нет, можно стать там израильтянином или чехом, получив гражданство, но все равно это второе гражданство, а первое это все равно это. И наша страна Россия. И мы с ней все равно связаны, и к ней привязаны. И сколько бы мы там ни кричали, если кто-то хочет это делать, я этого не хочу делать, но кто-то там начинает это делать. Что я теперь вообще не русский, я вообще украинец, или израильтянин, или поляк, или еще кто-то, то это правда это не станет. Все равно, если ты вот, вырос, делал какие-то дела, жил в России, родился... то ты останешься россиянином.
Прямо сейчас напоследок хочется вот еще четче это почувствовать. Мне нравится, что у вас есть некоторая такая уверенность, не стеснение, и вас как будто бы нельзя из этой вот какой-то очень уверенной точки выбить про то, что, ну вот... Ты кац, живешь в Израиле, да, или ты геворкян вообще, а там посмотреть на моей крови, там, черт ногу сломит, да, то есть я такой намешанный советский ребенок. И вот это же всегда можно уколоть, что ты чужой, что тебе это не принадлежит. А почему ты вообще рассуждаешь об этом? Какое ты имеешь право, понимаете? А тут ты приехал, и ты россиянин, да вообще замолчи, ты из России, там, все в негодяи.
Мне кажется, эти те, кто пытается уколоть, они сами себя колят такими штуками. На меня они никогда не влияли, хотя всю жизнь это слушаю. У меня в Израиле в документе, когда я жил здесь ребенком, было написано «национальность русский». Тогда писали «национальность», было написано «русский», потому что по маме смотрят. А в России всю жизнь, правда, до розыска, почему-то в федеральном розыске написали «русский», но вообще до этого всю жизнь, там, свидетельство о рождении, написано «еврей». И вот когда... потому что по папе. И вот когда избирался, то же самое. Я к этому делу абсолютно индифферентен. Я считаю себя россиянином. Я родился в России, я российский политик, я занимаюсь российской политикой, и это то, что мне нравится делать. Возникнет ли спрос на таких политиков, как я, в России за время моей жизни, я не знаю. Может быть, и нет. Менять себя я не буду в угоду тем или иным конъюнктурным или запросам общества. Я не буду. Вот сейчас есть запрос там на что-нибудь не такое, как я, значит, я подожду. Может быть, будет запрос, может быть, не будет. Мое дело предоставлять политическое предложение. Оно такое, вот я... Я родился и вырос в России до 8 лет, потом я рос в Израиле от 8 до 17. Я не совсем россиянин, но чувствую себя, ну, в плане своего формирования своей личности, но чувствую себя россиянином, считаю себя россиянином, заниматься хочу Россией. И если вы кажется вам, что меня куда-то хорошо избрать или там, участвовать в моих политических проектах, то пожалуйста. А если нет... То есть большое, сейчас, то есть большое другое предложение, которое вы можете пойти. В Израиле я себя израильтянином в данный момент не совсем чувствую, не чувствую. Я чувствую себя в гостях. Ну, это мое самоощущение, да. Я чувствую себя россиянином, который находится в Израиле временно. Это, может быть, изменится со временем, я не знаю. Если это изменится со временем, я тогда буду говорить по-другому в Израиле. Но сейчас я... не вижу себя, там, не знаю, израильтянином, я там не голосую тут, не... Ну, в местной политике я участвую, но с точки зрения наблюдения, да, или там каких-то советов, если меня спрашивают, ну, коль уж я тут, я могу что-нибудь посоветовать, но я сейчас в данный момент не вижу себя участником израильского общества, да, частью израильского общества, я вижу себя гостем. Ну, такое мое самоощущение тут, вот, а в России не такое мое самоощущение, я вижу себя частью российского общества, причем частью какой-то довольно существенной сейчас, на которую много людей довольно ориентируются, там, передачи это мои смотрят как программу «Время», и не думаю, что мне есть тут чего, куда двигаться в этом вопросе.
Это правда, про программу «Время». Я благодарю вас за участие в эфире. Это была программа «Релоканты». Максим Кац был у нас в гостях. Я вот, наверное, на этой ноте всем нам пожелаю и остаться, что не надо покупаться на манипуляции людей, которые предлагают тебе «выбери» или «кто ты», ты за белых или за красных. Мы имеем право быть разными и интегрировать в себе, совмещать в себе и одну нашу часть, и другую, и одну нашу историю, и какое-то ее продолжение. Спасибо вам.
Спасибо.
Да, я прощаюсь с нашими зрителями. Пожалуйста, пишите комментарии, я их все читаю, принимаю критику, благодарна за ваши слова поддержки. На следующей неделе в программе встречайте моего коллегу Алексея Дурнову, ну а я буду через воскресенье и продолжу разговор о психологии иммиграции. Всем пока.